Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в неделю о блудном сыне и беседу Евгения Данилова с философом и публицистом Виктором Аксютчицем.
И сыном, и святаго Духа. Итак, неделя о блудном сыне. Сказал Господь, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. В этой притче под отцом, разумеется, Отец Небесный. А под этими двумя братьями праведники и грешники. И сказано, что они братья. То есть предполагается, что и между ними должно быть сознание родства, между ними должна быть любовь. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. А когда он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей той страны. И тот послал его на поля свои пасти свиней. Вот эта страна далече, под ней подразумевается то состояние души человека, когда он уходит из отчего дома, отдаляется от Бога. А жители той страны – это страсти. В определенный период своей жизни, и в этой притче грешник именуется младшим братом, потому что давно замечено, что от юности моя мнозе борет меня страсть. И пристал этот юный грешник к жителю страны той. Каждый человек, имея все 8 страстей, тем не менее, больше всего прилепляется к какой-то одной из них. Поэтому у каждого человека обязательно есть главенствующая страсть. В отдельных случаях она даже поглощает и остальные. Но если против нее начать подвязаться, то мы увидим, что другие тоже начинают поднимать голову. В чем же голод вот этой страны? Дело в том, что человек никогда не может насытиться своей страстью. Если человек гневливый, он всегда и пребывает в гневе, в раздражении, и так не бывает, чтобы он удовлетворил свой гнев настолько, чтобы гнев его оставил. Болтливый никогда не сможет наговориться, обжора никогда не сможет наесться, пьяница никогда не сможет напиться, блудник наблудиться, наркоман нанаркомариться, и курильщик накуриться, играющик наиграться, это совершенно невозможно. Но наоборот, каждая страсть имеет свойство все больше и больше расти в человеке, как раковая опухоль. И хотя человек всегда начинает с малого, и удовлетворением собственной страсти может приносить человеку временную радость и некоторое облегчение. Выпил, полегчало, но потом в процессе уже и не легчает. И человек начинает остро нуждаться, очень страдать. Поэтому вот это состояние души и называется одержимостью страсти. Дальше в этой притче рассказывается о том, как вообще этот процесс происходит. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточствует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. Вот это единственный путь для человека-грешника облегчить свое страдание. Хотя и сил уже мало осталось, и голод мучает, и истощился весь человек, но все равно путь остается только один. Но для этого нужно прийти в себя, как сказано в притче. То есть, как бы человек глубоко не пал, какая-то здоровая часть его души, она всегда в нем сохраняется. И вот опираясь на это оставшееся, всегда можно постараться прийти в себя и направиться к Отцу Небесному с покаянием. И дальше идет самая для нас радостная и утешительная часть этой притчи. «И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его». Вот как Отец Небесный встречает каждого кающегося грешника. Если кто-то из нас вдруг хотя бы задумает о том, чтобы покаяться, изменить свою жизнь, то Отец Небесный уже выйдет навстречу и обласкает, и обнимет. «Сын сказал ему: отче, я согрешил против неба пред тобой, уже не достоин называться сыном твоим». В этой притче слова дважды повторяют. Казалось бы, еще совсем недавно мы читали эти слова. Зачем через несколько строк их повторять? Наверное, они очень важны. Очень важно покаяться. И очень важно смириться. Очень важно признать свое недостоинство. Потому что обычно человек, одержимый страстями, одержим и страстью гордости. Гордость, во-первых, не дает человеку возможность признать свою вину, потому что гордый человек склонен обвинять всех остальных, всякие обстоятельства жизни, иногда даже самого Бога, говоря, как вот Бог допустил, хотя человек это сделал сам. И, во-вторых, признать свое недостоинство, потому что каждый человек качает свои права человека. И вот находясь в таком состоянии души, устроении в таком, конечно, покаяться невозможно. Поэтому дважды в этой притче подчеркивается о том, в каком чувстве надо приходить к Богу. Первое – сознание собственного греха, а второе – сознание собственного недостоинства. Вот это нам очень важно понять. Потому что очень многие из нас, к сожалению, на исповеди каются даже в чужих грехах. Начинают обвинять своих родственников, знакомых, как бы оправдывая себя, совершенно забывая о том, что их, собственно, никто не собирается здесь ни судить, ни осуждать. И на самом деле исповедь она для того, чтобы человек имел возможность принести покаяние, а не для того, чтобы как-то себя выгородить. Потому что свидетелем покаяния является священник, такой же грешный человек, и нет, собственно, никакой нужды себя как-то выгораживать. Это равносильно тому, чтобы прийти к врачу и начать говорить: да нет, доктор, да у меня ничего особенного. Это я просто так вот пришел и очередь отсидел шестичасовую, и вообще мне практически ничего не болит, и вообще все в порядке. А если там что, так это вот у других там все болит, а тогда, ну зачем ты пришел? Если ты пришел во врачебницу, то надо тогда лечиться. А если ты пришел рассказывать о болезнях других, так лучше подождать, пока они сами придут и сами начнут лечиться. а нет никакой нужды в том, чтобы каким-то образом себя оправдывать. А для большинства людей, приходящих к исповеди, она становится сущей бессмыслицей. Потому что вместо того, чтобы раскаяться в грехах, они ведут себя, как будто они на каком-то суде. И ждут какой-то казни, и здесь нужна какая-то адвокатура, должна быть включена для того, чтобы каким-то образом смягчить приговор. Но вернемся чуть пораньше. Каков наш судья? Увидел его отец, сжалился, побежал, пал ему на шею, целовал его. Вот какой судья. А совсем не такой, чтобы ждать и смотреть, как бы человека за что-то наказать, покарать, что-нибудь у него отнять, сделать ему больно и так далее. Совсем не так. Отец Небесный готов сжалиться. И ведь не Бог уходит от человека, а человек уходит от Бога на страну далече. А отец в ответ на его покаяние сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Дать перстень — это значит восстановить в том сыновнем достоинстве, который он был, как символ принадлежности отцу. Приведите откормного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот мой был сын мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. И в другом месте Господь говорит: на небесах об одном грешнике кающемся бывает больше радость, чем о 99 праведниках, не имеющих нужду в покаянии. Почему такая радость? В этой притче об этом рассказывается. Ну, представим себе, у каждого человека в доме есть какие-то дорогие ему вещи. Ну, предположим, живет некая дама, а у нее там всякие сережки, перстенечки, что от бабушки досталось, что муж купил и так далее. И вот это все лежит по полочкам. И все известно где. Все спокойно сохраняется. И вдруг что-то пропало. И когда, подметая там под диваном, это нашлось, обретается, бывает такая вспышка радости. Вот нашлось. Господь показывает нам, каковы эти чувства. Потому что Господь любит всех. Но сердце болит, конечно, больше о заблудшем. Потому что Господь никому из нас и не из нас не хочет пропасть. Чтобы он стал пропащим человеком. Поэтому о каждом кающемся Господь радуется. Чтобы ни один кающийся не забывал об этом. Что нет больше той радости для Отца Небесного, когда кто кается в своих грехах. Поэтому если в каждом из нас хоть какое-то происходит изменение к лучшему, это наибольшая радость. То же самое испытываем и мы. Когда дитя наше не подарки нам какие-то дарит, хотя тоже приятно, что там ребеночек потрудился, это нас умиляет, но на одну какую-то секунду. А когда в нем происходит исправление к лучшему, когда он из ленивого делается чуточку трудолюбивым, из хама вежливым, из человека, который все время просыпает школу и работу, дисциплинированным и так далее. Из пьяного трезвым и прочее, прочее, прочее. Малейшее улучшение к лучшему, и то в нас, хотя мы далеки от совершенства, рождает ответное чувство радости. Даже Отец Небесный, когда в нас есть хотя бы мысль к тому, чтобы нам исправиться к лучшему, Господь радуется. Старший же сын был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: вот я столько лет служу тебе и никогда не переступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленком. Что с ним происходит, с этим праведником? Выясняется, что он такой же грешник, только у него другие страсти. Он не блудник, слава Богу, он не пьяница, он не гуляка, он трудолюбивый человек, он послушный и так далее. Но он завистливый. И что же происходит с ним, когда его обуяла эта зависть? Он также не может приблизиться к Отцу Небесному. Он также не может войти на этот пир. Будучи и хорошим, и послушным, и трудолюбивым, и исполнительным, но имея зависть, одну только зависть, что вот, дескать, этот гуляка пришел, ему все, а я вот ничего. Мне бы хотя бы козленка в течение жизни бы попировать с друзьями, а мне это не дают. Он завидовал. Хотя, что завидовал? Причем тут козленок? Вот теленок, упитанный, закаленный. Вот пир, приходи, присоединяйся. А что? Честолюбие и гордость мешают. Его не выделили, его не заметили. Вот ради кого-то пир устроили, а ради меня нет. Его поедает честолюбие, поедает гордость, поедает зависть. При всей внешней благопристойности человек может иметь внутри такие же страсти по силе, просто по форме, а не другие, которые препятствуют войти на пир Отца Небесного. И он не говорит «брат мой», он говорит «сын твой», потому что он отделяет сам себя от этого. Он не хочет с ним смешиваться. Почему? А потому что у него нет любви. Отсутствие любви также не дает человеку войти в обители Отца Небесного. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вот об этом нужно радоваться. Но сорадоваться — это есть величайшая из добродетелей. Потому что посочувствовать горю проще. А вот испытывать за человека такое же чувство радости, которое испытывает он, это дается только избранным. Почему? Мешает зависть, мешает гордость, мешает чувство, что я более достоин. Почему это ему? И вот на примере этих двух братьев, у которого были одни страсти, а у другого другие, Господь нам показывает, кто на самом деле ближе к Богу. Вот этот добропорядочный старший сын, который по собственной воле не хочет войти на пир. Мы не знаем, в притче не сказано, сумел ли он преодолеть свою зависть, сумел ли он преодолеть свою гордость или нет. Сумел ли он склониться и принять это приглашение Отца Небесного? Давайте посмотрим, в каком он находится устроении. Сам Отец Небесный ему предлагает войти на брачный пир в Царство Небесное. А он, видите, такой великий, он не хочет. А вот этот грешник, который бил себя в грудь и говорил: «Согрешил на небо и пред тобой, Боже, милости будь мне грешным», он на этот пир вошел первым. И для него пир больше, потому что вот этот пропащий человек оказался ближе к Богу. И вот эта притча нам напоминает о том, не о том, чтобы: «О, давай сейчас теперь, ну все, гулять, в картишки поиграем, пивка попьем, и тогда на лыжах покатаемся, потом в баню, ну а там уже даже не буду рассказывать, потому что в церкви это неприлично». Нет, не для этого. А для того, чтобы показать, что есть такие страсти, как зависть и гордость, как много хуже всякого и пьянства, и воровства, потому что у человека, который одержим завистью и гордостью, ему гораздо труднее преодолеть. Это не значит, что невозможно. Поэтому будем стараться. И это притча читается во всех храмах в преддверии Великого Поста, чтобы мы поняли, наконец, когда-нибудь, может быть, в единственный раз в своей жизни, что пост — это не гастрономия, по утеснению собственного желудка, а это попытка приобрести некие качества души и преодолеть свою гордость и зависть. Благословение Господне на вас, как благодать у человека любви. Свидание пресное во веки веков.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова «В неделю о блудном сыне».В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз, философ и богослов Виктор Аксючец. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер, дорогие соотечественники.
Давненько мы уже не встречались в этой студии. Одна из последних наших бесед с Виктором Аксючицем была посвящена его фундаментальному труду «Миссия России». Книга, которая и уже и прессу встретила, и отзывы читателей. Но за это время было выпущено еще несколько книг, 4 книги, насколько я знаю, и готовится к выходу 5-я. Виктор, что это за работы и в какой степени они связаны с книгой «Миссия России»?
Книга «Миссия России», как вы помните, была издана в издательстве «Белый город», которое выпускает книги альбомного типа. Красочно иллюстрированные, огромные, большие. Вот «Миссия России» весит около 7 килограмм. Замечательно красивая книга, с неплохим, я так думаю, содержанием. Но читать ее трудно. Во-первых, потому что она огромная, а во-вторых, потому что она дорогая. И поэтому я постарался вот содержание книги «Миссия России» выпустить в другом формате, а именно серия «Миссия России». В черно-белом вот эти небольшие книги, в которые мне удалось поместить и те материалы, не вошедшие в альбомный формат «Миссии России».
То есть это расширенный как бы издание?
Расширенный, конечно же. Первая книга вышла, это «Русский характер». Вторая книга «В тисках идеала и реальности» – это «О коллизиях русской истории». Третья книга «Идиократия в России». Четвертая «От великих потрясений к великой России». И 5-я книга, надеюсь, выйдет, для меня очень важная, небольшая, но такая, можно сказать, зубодробительная по сложности. Может быть, история, вечность и время.
У меня такой вопрос. Какая реакция была на вашу работу вообще и у специалистов, круг которых не такой уж большой, к сожалению, и у читателей? Может быть, звонили, писали вам, было несколько вечеров, потом люди подходили, какой-то отзыв, отклик у публики был?
Ну, как всегда это бывает, и как должно быть, реакция самая разнообразная. Есть люди, которые встречают, так сказать, очень хорошо книгу и отзываются, и идет полемика такая дружеская и достаточно глубокомысленная, а в то же время достаточно много ругани с разных сторон. Ну, это нормально, это обычно.
А как вообще писателю следует относиться к критике, иногда достаточно облыжной, жесткой и нелицеприятной, порой просто хамской? Как вы это все переносите?
Хуже всего, когда нет никаких отзывов, а любая критика, даже самая жесткая, она всегда полезна.
У меня такой вопрос. Ну, сегодняшнюю нашу беседу мы бы хотели посвятить книге «Идиократия в России», потому что тема крайне важная, тема принципиальная. В некоторых наших предшествующих беседах мы уже эту тему затрагивали. Тем не менее, на ваш взгляд, насколько эта тема важна? Ну, идиократия – это та часть общества, которая выражает приверженность той или иной идеологии. Неважно, большевистская это идеология, либеральная или какая-то иная. И пытается описать, объяснить мир на основе этой идеологии и найти, может быть, какие-то выходы, основываясь не на реальной картине мира, а на своих представлениях о том, как это надо делать. Почему вы обратили столь пристальное внимание на эту тему? Я знаю, что вы давно ей занимаетесь, давно ведете и давно пишете об этом.
Да, уже 3 десятилетия этим занимаюсь, и только сейчас стал как бы осознавать саму суть этого подхода. А подход к истории России, к историософии России заключается в том, что это попытка взглянуть на все на это как бы с позиции религиозного мировоззрения. Все историки, описывающие судьбу России, историю России, даже те, кто обладал вполне глубоким и устоявшимся религиозным мировоззрением, все-таки были в методологии свои позитивистами. Таковы, скажем, и известные Сергей Соловьев, и Ключевский, и Платонов, и даже Карамзин потому что они описывали как бы события исторические и пытались дать им некое объяснение. Я попытался взглянуть на историю России как на судьбу единого исторического организма. Ну, вот по аналогии с человеком, скажем. Вот человек живет, его можно как описывать? Сколько ему лет, сколько он весит, как он выглядит, какое у него образование, что он делает? А можно описывать его внутреннюю жизнь, его душевное, духовное состояние, каков его характер, каково его сознание, какое его образование, что он думает, что он собирается делать и так далее, и так далее. Так вот, миссия России – это непосредственно указание на то, что попытался осмыслить религиозное измерение, духовное измерение, душевное измерение судьбы русского государства, образующего народа. И в этой судьбе, как и в судьбе каждого человека, есть свои, во-первых, всякий организм, он имеет свое рождение, свой, так сказать, возраст в каждый определенный момент, свое назначение, свою миссию, осознание этой миссии,
чему-то
стремиться, конечно. И в его судьбе бывает всякое, и взлеты, и падения, и достижения, и греховные какие-то поступки. То же самое с русским национальным государственным организмом. И одна из главных проблем, которая меня мучила и мучила многих мыслителей русских и писателей, это катастрофа начала 20 века. Почему такая цветущая страна, развивающаяся, с великой культурой, с великой религиозностью глубочайшей, вдруг впала в такую катастрофу, что об этом говорить, сейчас уже это известно, все архивы открыты. По существу страна попала во власть режима наиболее богоборческого во всей мировой истории, когда, скажем, убито было, уничтожено верующих больше, чем вообще за всю историю христианства. Вот мой духовник, отец Илий, и духовник Овчина Пустыни однажды обратил внимание на такой очевидный факт, из которого делаются очевидные выводы. Он говорит, посмотри, вот вместе слов, каждый день примерно упоминается 3-5 великомучеников общехристианских. Вот умножаем на количество дней в году, ну, получается 1500-2000 за 2000 лет. А сколько новомучеников уже канонизировано в России?
Тысячи и тысячи.
Тысячи и тысячи, представляете? Вот, я дальше, насколько народ вообще пережил репрессии, миллионы были уничтожены, миллионы были порабощены, катастрофические разрушения. Короче говоря, меня волновал вопрос причины. Причем причины не столько как бы фактические, сколько духовные, религиозные. И вот, разбирая эти причины, мне пришлось углубиться вглубь веков. И об этом, собственно говоря, серия миссии России. Но вот сегодня мы будем говорить об идиократии, один из томов этого исследования, а именно о событиях непосредственно 20 века. Я попытался взглянуть на это как на некую духовную болезнь. Что такое идиократия? Это власть какой-то радикальной идеологии. Сама по себе идеология – это система идей. Если идеология органична, она таковой и остается. Но если человек или сообщество увлекается некой одной идеей, радикализирует ее, гипертрофирует ее и выстраивает систему идеологии, подчиненной этой системе идей, соответственно, отрицая все остальные подходы и виды мировоззрения, таким образом разрушается традиционная система, традиционные ценности, традиционная иерархия ценностей и идеалов, и начинается идейное помутнение. Я считаю, что это род духовного болезни, духовного заболевания.
Виктор, я вас перебью. Ну, мы много об этом говорили уже в предшествующих эфирах. У меня будет такой вопрос. Почему на российской почве, на русской почве, эта болезнь, идиомания вот эта, оказалась столь заразительна? Понятно, что человек как бы находит для себя возможность описать мир и все социальные язвы, ну, прибегая к некой доктрине, к некому набору постулатов определенных. Но в других же странах тоже вот тот же самый радикальный марксизм пытался внедриться в массовое сознание. Там все-таки как-то происходило, ну, не в такой степени, мне кажется. А вот почему оказалось, что наша страна не имеет того иммунитета, который был бы необходим в борьбе с данной болезнью?
Да, это сочетание целого ряда роковых фатальных факторов. Действительно, казалось бы, с одной стороны, ни одна форма идеологии не была выращена в русской культуре. Атеизм, материализм, рационализм, позитивизм, социализм, коммунизм, фашизм и так далее, все это детище западноевропейской культуры. Это своего рода такого бациллы, или, как говорил Достоевский, трихины, некие невидимые, несущие существа, поражающие дух и сознание человека, или, как говорил Солженицын, вирусы коммунизма. Так вот, эти бациллы постепенно вырабатывались в лоне западной европейской культуры, постепенно вырабатывались, и также постепенно вырабатывалось противоядие против них. И западноевропейские сообщества пережили эти болезни в легких формах. А русская же культура, ей были неведомы этого рода болезни, но в русском государстве со времен Петра, после переворота Петра, было выращено правящее сословие, целиком ориентированное на западноевропейскую культуру, на заимствование западноевропейской ценности, причем заимствование не лучшего, а худшего. Я называю это иллюзией русского Запада, когда русские целое сообщество правящее, как мы помним, со времен Петра. Сначала дети дворян воспитывались и говорили на модном тогда голландском языке. В начале 18 века на немецком при Бероновщине, Ани-Ани. Потом к концу 18 века на английском, а к началу 19 века, уже вот при Пушкине, на французском.
Вначале на иностранном языке начинали, конечно, говорить дети дворян, а потом учили русский.
Гениально Пушкин научился говорить на французском, как и все дворянское сословие. А потом уже только Арина Родионовна научила его говорить по-русски. Таким образом, воспитывала целое правящее сословие, было не только в отрыве от простонародья, массового народа самого, социально, что, в общем-то, везде всегда было. Но кроме этого, был разрыв, огромная пропасть национальная, религиозная, когда это сословие воспитывалось совершенно на чуждых идеалах, на чуждой системе ценностей. И в итоге это сословие получилось как некое такое вот как бы окном, которое провел Петр, через которое вся эта зараза хлынула на русскую почву. Если мы вспомним, когда европейцы колонизировали Северную Америку, то индейцы там вымирали племенами просто от того, что европейцы чихали, от каких-то простуд, там, какого-то вируса, к которому европейцы уже давно привыкли. Вот то же самое и здесь. Вот то, что в Европе было некие идеи, которые дискуссировались, здесь они приобретали радикально революционный характер, и на них воспитывались целые поколения. И это все и привело к тому, что в начале 20 века власть захватила когорта, что такое партия большевиков? Это когорта идеологических маньяков, идеоманов, которые стремились к власти для того, чтобы захватить государственную власть и через систему государственного насилия учредить и распространить эту идеологию на все сообщество и превратить Россию в плацдарм всемирной экспансии коммунистической идеологии.
Виктор, ну, по сути дела, это, в общем-то, группировка, которая жила по законам тоталитарной секты. То есть все как бы мотивации, повадки очень напоминают, ну, любую тоталитарную секту. Можно ли сказать, что те, кто сегодня себя называют последователями, продолжателями идеологии большевизма, коммунизма, также существуют по тем же самым законам? Или все-таки как-то вот эта вот идеология пытается сегодня мимикрировать, привлекая и патриотизм на свою сторону, и к религии обращается? Мы видим на многих там выступлениях, митингах, даже некоторые батюшки, священники участвуют. Правда, не всегда понятно, какую юрисдикцию они представляют. Но тем не менее.
Тоталитарные секты, равно как и еретические секты, это один из видов идейной или идеологической мании, или идеомании. Так же, как вот те идеологии, которые мы только что с вами перечислили. И все эти духовные болезни имеют общие закономерности, скажем, имеют свои носители, общие закономерности заражения организма национально-государственного и, соответственно, оздоровления. Вот весь ужас в том, что русский народ фактически был вот этой когортой идеоманов, был приговорен к физическому истреблению, либо к превращению в эшелон всемирной экспансии. Но русский народ выжил, пережил, переварил эту идеологию и начинает выздоравливать. Если мы обратим внимание, опять же, по аналогии вот с человеческим организмом, всякий человек, который пережил смертельную болезнь, в том числе с потерей сознания, то состояние обретения сознания, это, во-первых, достаточно долговременное. В этот период обретения сознания, сознание то проясняется, то опять мутнеет, то человек опять теряет сознание, то оно становится расширяется, то оно становится клочковатым. И вот этот длительный период выздоровления мы и переживаем. Конечно же, вот эти идеи, поскольку это духовная болезнь, это своего рода духи зла. И, конечно же, они, как вы правильно сказали, мимикрируют. Во всякий период выздоровления болезнь подкатывается к человеку, к сообществу, к народу в новых соблазнительных формах. Скажем, мы эти формы проходили. После того, когда русский народ и Россия были вброшены в такое жерло, в черную дыру коммунистической идеологии, коммунизм – это прежде всего не всеобщее, это попытка всеобщего захвата всего общества, всей жизни, внутренней и душевной жизни человека, материальной жизни, подчинение этой идеологии. Кроме того, эта идеология в конечном итоге нацелена на разрушение всех традиционных ценностей и идеалов жизни христианской цивилизации, христианского человека. И конечный идеал – разрушение всего вплоть до самоистребления. и все как один умрем в борьбе за это. Но вот этот период, это период сталинизма, примерно до начала 50-х годов. Начал он размягчаться, разлагаться во время Великой Отечественной войны. Затем следующий период, я бы назвал другой круг. Если организм выживает, он попадает в другой, более мягкий круг этого идейного заражения – социализм. Когда вместо идей и идеалов непосредственного истребления и самоистребления предлагается система социальных мифов и иллюзий. Мифы – это то, что является полной ложью и декларируется как полная правда, а иллюзии – это то, в чем люди-то, в общем-то, заблуждаются. Социализм – это идеология социальных мифов и иллюзий, которая обещает одно, а в жизни выстраивает во многом и в основном прямо противоположное. Вот мы этот круг прожили как раз до середины 80-х годов, когда социалистическая система, пройдя разные ее этапы, развитого социализма и прочее, рухнула. И, казалось бы, мы освободились от этой коммунистической не только тирании, не только тоталитарного общества, но и идеологии. Но тут выясняется, что новый правящий слой, который оказался вполне старым, вырос в системе старого, так сказать, номенклатурного партаппарата, оказалось, что эти все вот молодые реформаторы, они оказались тоже заражены. Они несут все эти бациллы этой идеологии. Они предложили обществу не освобождение, а псевдоосвобождение. То есть это третий круг идеологии, когда вместо непосредственного самоистребления и уничтожения всего коммунизм, вместо иллюзий фикции социализм, предлагаются положительные ценности, но гипертрофированные ценности. А гипертрофированные ценности, абсолютизированные идеалы всегда ведут к разрушению органичной системы ценностей. Что и получилось. Нам предложили свободу, демократию и либерализм. Ни то, ни другое, третье не имело никакой свободе, демократии и либерализма никакого отношения. И в итоге был учрежден, так сказать, как бы такой режим, который называли либерал-большевизмом, вот 90-е годы. И в итоге вот эта идеологическая когорта разрушила страну, разрушила государственность. И основной ее удар был нанесен именно на разрушение государственности и патриотического чувства. И в новой форме...
Ну, исповедование западных либеральных ценностей или псевдолиберальных. Да. Виктор, у меня такой принципиально важный вопрос. Ведь то, что происходило в середине 80-х годов, перестройка... Понятно, что мы о многих вещах знать не можем, все достаточно келейно делалось. Тем не менее, вот в какой степени все эти перемены, все эти реформы, они выросли и как бы изнутри, из понимания тогдашней правящей элиты, что вот надо что-то менять, что происходят там всякие процессы в экономике и не только в политике, что иначе грядет кризис, если исповедовать, продолжать коммунистическую доктрину, вот надо как бы... изнутри саму эту систему реформировать. Чем и занимался Горбачев Михаил Сергеевич. А в какой степени все-таки то, что было потом в 91-м году, явилось катастрофой для Горбачева, для его окружения, либо же это была договорная передача власти вот, Горбачева к Ельцину. Вот вроде все на наших глазах происходило, а никаких деталей мы не знаем. Многих деталей, многих таких наиважнейших, как это все было сделано, ну, мы можем только гадать. И пишутся книги такие полуфантастические, где отрабатываются разные версии. И многие там Михаила Любимова книгу вспоминают, да, знаменитую там повесть о том, как делалась перестройка силами тогдашней тайной полиции и людей из окружения Андропова. Но в какой степени эта книга соответствует действительности, наверное, узнаем, может быть, лет через 200.
Меня как раз меньше интересуют детали и факты, о них действительно написано много книг, меня интересуют общие духовные закономерности. И совершенно очевидно, что с десятилетиями до 80-х годов в обществе, в народе накапливалось количество людей, они всегда были в меньшинстве, тем не более их количество возрастало, которые адекватно понимали происшедшее и происходящее. Можно назвать целый ряд великих писателей, поэтов, мыслителей, которые об этом говорили и писали книги. Очевидно, было какое-то количество людей, которые адекватно понимали, но могли выражать это вот на своих московских кухнях. Они имели большое влияние, конечно же, на такое идейное, духовное, религиозное воспитание сообщества и какое-то влияние на власть. И вот когда все эти идеологии предшествующие были, русский национально-государственный организм переварил их, и многие из властной элиты поняли, что необходимо систему менять, но прежде всего для того, чтобы сохранить власть. Ее нужно поменять в ту сторону и в той степени, чтобы сохранить рычаги власти. Что и было сделано. Никакой договоренности, конечно, не было. Ни между Горбачевым, ни Ельцем. Это была безусловная борьба. Просто в каждый данный период исторический, этап исторический, к власти приходит тот, кто наиболее персонифицирует тенденции, доминирующие в данный исторический момент. Вот Горбачев персонифицировал тенденцию разложения, разрушения коммунистической идеологии, коммунистического режима, а Ельцин же персонифицировал собой тенденцию, это как бы такой динамит или бульдозер, который все разрушил, и разрушил не только сам режим, но и разрушил государственность, расчистил площадку, может быть, даже задел в некоторой степени сами основы, сам фундамент, вот, но на который вот можно что-то строить. Очень болезненный процесс, конечно, он руководствовался не какими-то благими своими побуждениями, а вполне, так сказать, известными, то есть жаждой власти, прежде всего жаждой власти. Но нужно понять одно, что вся эта элита и весь правящий слой, вышедший из коммунистического режима, он же не мог действовать это адекватно. Никто из них не ощущал себя в масштабах, в измерениях тысячелетней русской истории, русской государственности, русской церковности, религиозности, культуры, в конце концов. Напоминаю, Ельцин где-то в середине 90-х годов, будучи вполне нетрезвым, на Пасху, на паперти собора Кремлевского, брякнул: «Дорогие россияне, поздравляю вас с днем рождения Христа Святого», на Пасху. То есть он вообще ничего не знал, ничего не понимал.
Нет, он еще говорил: «Я святой президент», это тоже, конечно, шокировал многих граждан.
Он еще говорил, что я царь, и ему тоже говорили, что Борис Николаевич, вы царь. Это говорило о том, что человек, неадекватно понимающий, так сказать, ту страну, по которой он руководит, естественно, не может адекватно ей руководить. Вот, скажем, новое поколение, вот после ельцинское, так сказать, политиков, конечно, в этом смысле уже у них сознание более широкое, более углубленное. Вот они воцерковлены, они, так сказать, ходят на службу, причащаются, исповедуются, что известно. Но не думаю, вот их деятельность показывает, что их сознание еще недостаточно очистилось от всех этих идейных помутнений, достаточно фрагментарно, нецелостно, неуниверсально. Вряд ли они еще понимают вот вполне, какой страной они руководят, что из себя представляет этот огромный тысячелетний национально-государственный организм.
У меня такой вопрос, Виктор. Ну, к сожалению, эфирное у нас время ограничено. Пересказать всю вашу работу «Идиократия в России», я напоминаю, что в гостях у Благовещения философ-богослов Виктор Аксючец, это нереально, потому что книжка достаточно объемистая, 400 страниц. Многие, конечно, главы, разделы книги требуют вчитывания, вдумывания и перечитывания, как и любой философский труд. Но вот последний раздел книги, наверное, больше интерес для многих граждан представляет, в отличие от каких-то исторических пассажей, потому что то, что было 100 лет назад, то, что происходило в 17-м, ну, много кто писал, и люди, которые ехали в эмиграцию, наши религиозные философы, и Иван Ильин, и много кто еще. Но вот мы живем сегодня, сейчас, нас интересует то, что будет происходить, то, что будет с Россией, потому что мы проходим второй этап кризиса, то ли это второй этап кризиса, то ли продолжение первого этапа. Тут мнения расходятся. И встает вопрос, почему Россия, у которой огромный запас полезных ископаемых, огромные ресурсы, цены на нефть марки Brent стоят там свыше $100, колоссальные средства собраны. Тем не менее, граждане живут крайне тяжело многие, то есть до них плоды вот этих вот торговых операций просто не доходят весьма часто. Смертность достаточно велика. Происходит процесс вымирания основного этноса, русского этноса, прежде всего. Нелегальная миграция, конечно, заполняет вот эту убыль. То есть происходит изменение еще и по национальному составу тех людей, которые живут в России. Дай бог, чтобы эти вот новоприбывшие люди, они стали бы исповедовать христианство, пока они весьма часто являются приверженцами других религий. Потому что я сталкивался с такой точкой зрения. Один мой хороший знакомый, религиозный поэт, даже написал стихотворение, что вот христианство, ну, как бы вот в горниле православия, все будут вот эти вот разногласия стираться и будет изменяться. В общем-то, и взгляды на мир у этих людей, которые сюда приезжают. Опять же, неизвестно, что будет дальше происходить. Как бы мы не увидели то, что происходило не так давно в Париже, когда количественные изменения перешли в качественные изменения, вызвало мощный социальный взрыв. У них там тоже была нелегальная, там и легальная миграция, и политкорректность цвела что называется, махровым цветом, и потом во Франции граждане пожинали плоды вот этой вот излишней политкорректности. Вот что нас ждет? Каков ваш прогноз? И что вы пишете, если пишете по поводу кризиса и тех кризисов, которые, я так понимаю, будут продолжаться? Потому что человечество идет не туда, мне кажется. Вот создана параллельная экономика, экономика фантиков, экономика, с которой все прекрасно, и у людей есть все в мире, и есть и полезные ископаемые, и производство, и чтобы не жить. Но вот эта вот параллельная экономика, она тянет одеяло на себя и просто-напросто уничтожает плоды первой производящей экономики, отзываясь на жизнь каждого гражданина.
В общем смысле, происходящее можно было бы писать так, что русский национально-государственный организм, то есть мы с вами, наша жизнь с вами, продолжает оздоравливаться. Но это оздоровление, как я уже говорил, достаточно сложное и достаточно драматичное, даже катастрофичное, когда периоды здоровья перемежаются с периодами рецессии болезни, возврата болезни, либо впадения, вновь помутнения. И даже это все видно вот на отдельных политиках и на политических партиях. Услышь политического лидера или там какого-нибудь высокопоставленного политического деятеля. Вот правда, 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 запятая, дальше бред, бред, бред. Потом раз, точка, потом вроде опять ничего говорит, да? Ничего глаголит. То есть вот это все симптомы. И все это говорит о том, что мы, как я говорил, вошли в третий круг вот этой идейной мании, и после либерал-большевизма, который разрушал государственность, разрушал патриотическое жизнеощущение, разрушал религиозное жизнеощущение и, прежде всего, вверг большую часть русского народа, российского общества в социальное бедствование. И вот как реакция на это... Вот новый президент, он олицетворил собой, Путин на первом этапе своей власти, своего режима, олицетворил свою такую государственническую реакцию, то есть этатистскую реакцию. Что такое этатизм? Этатизм – это идеология усиления власти государства. И вот он в первую половину своего президентства выполнил историческую миссию. Он остановил развал страны, который реально шел. Он, как мы помним, прежде всего осадил региональных баронов, наших губернаторов, которые сидели в Совете Федерации и блокировали практически все попытки реформ верховной власти, а с другой стороны осадил и разогнал олигархов, которые ногами открывали все высокопоставленные двери и делали
то, что делали. Воспринимали как своих менеджеров просто.
Ну да, конечно же. Да, но для того, чтобы это сделать, Путину пришлось закономерно опереться прежде всего на чиновничество. Отсюда выросла роль чиновничества. И задача была выполнена, но возникла другая опасность, которая заключается в том, а это всегда возникает в этатистской такой вот государственности, усиление государства – это усиление чиновничества, роль чиновничества. А усиление чиновничества – это его бесконтрольность, это всегда и везде так было, это усиление коррупции. И мы вошли вот со второй половины 2000-х годов в такое состояние безумной, совершенно невиданной коррупции, когда, с одной стороны, производительные силы страны оздоравливаются и производят все больше и больше национального продукта, а с другой стороны, этот национальный продукт совершенно наглым образом большинство приватизируется. То есть с одним бедствием справились, другое бедствие, так сказать, возрастает. Это одна сторона, вот это этатистская. Другая сторона, какой был запрос? Как я говорил, в 90-е годы разрушалась государственность и подавлялось патриотическое жизнеощущение русского государствообразующего народа. И вот эту тенденцию путинский режим совершенно никак не реализовал. Поэтому у нас сейчас нарастает волна национализма. И что такое патриотизм? Патриотизм – это любовь к своему отечеству, то есть любовь к своему государству. Вот усиление патриотизма, гипертрофирование патриотизма – это этатизм. Это не продолжение патриотизма, а его отрицание. Это его разрушение. И также национализм – это есть любовь к своей нации, к своему народу, культуре, цивилизации, истории, к своей религиозности своего народа. А шовинизм, то есть радикальный национализм, сверхусиленный, гипертрофированный национализм – это не усиление национализма, а это его разрушение. Так вот, поскольку тогда, когда верховная власть и режим государственной страны не стремится реализовывать вот эти вот запросы исторические, скажем, патриотизма и национализма в здоровой форме, то на это общество реагирует в больной форме. То есть, условно говоря, если Россия, например, будет разрушена до уровня губерний, то сможет ее восстановить жесткий фашистствующий режим. А фашизм это всегда был этатизм плюс шовинизм. То есть сверхусиление государства и шовинистическая, так сказать, такая радикальная человеконенавистническая идеология. Ведь шовинизм чем отличается от национализма? Национализм – это любовь к своему. А в шовинизме любовь к своему вытеснена ненавистью к другим, к агрессии и к экспансии на других. Так что вот современные тенденции таковы, современный запрос такой. Сегодня у нас основная проблема, которая может решить все остальные проблемы, это проблема возрождения, духовного возрождения русского государствообразующего народа. Но это русский вопрос.
У меня такой вопрос к вам. Все мы, конечно, смотрели фильм, посвященный, с одной стороны, Византии, с другой России, отца Тихона Шевкунова, замечательного писателя, кинодокументалиста. Первый фильм сделал, посвященный старцу знаменитому нашему Иоанну Крестьянкину. И недавно вышла книга, уже прозы, тоже книга пользуется большим спросом. Мы вообще планируем сделать передачу, посвященную книге отца Тихона. Тем не менее, в своем вот фильме про Византию там проходит такая магистральная линия, что в Византии все было, были аккумулированы колоссальные богатства, материальные, и тем не менее Византия вполне успешно пала, была захвачена и уничтожена. Сегодня в России мы наблюдаем даже вот определенные артефакты священной истории привозятся в нашу страну, и пояс Пресвятой Богородицы, и некоторые знаменитые иконы, и вызывают взрыв, что называется, национального самосознания. Огромные очереди в храмы стояли и будут стоять. Вот на ваш взгляд, что способно помочь России? Потому что те проблемы, о которых вы говорили, они действительно саморазрушающие и способны уничтожить любую страну. Ведь коррупция — это основная, одна из основных причин для гибели государства. Плюс отсутствие национальной идеи, понимание, чем мы все-таки строим. Мне кажется, с этим тоже есть большая проблема. Тем не менее, во многих странах с коррупцией боролись и борются радикально. В том же Китае расстреливают, вспомним режим Чайканши, да, вот когда чиновник идет на работу, а там лежат его коллеги, которых выловили следственные органы и расстреляли.
Да, вы правы. Сейчас идут одновременные процессы разрушения, разложения, то есть инерции прошлого. Как бы нас достает вот эта вот тоталитарная идеология и сегодня. Но, с другой стороны, идут бурные процессы возрождения, они совершенно очевидны. Прежде всего, это духовное и церковное возрождение. Но мы должны помнить, что решает судьбу страны всегда правящий слой. А правящий слой всегда во все времена руководствовался своими эгоистическими интересами и очень часто шкурными интересами. Очень редко, когда в истории в высшие, так сказать, правящие слои попадали люди с такой высокой духовностью, нравственностью, с чувством предназначения исторического, ну, такие, как, например, Столыпин, реформатор, которые, как правило, вот, заканчивали так трагически, их убивали. И вот присмотримся к нашему правящему слою. С 90-х годов вот эти все наши новориши и затем в 2000-х годов чиновники, ставшие миллиардерами, они все, прежде всего, сами выезжают за границу, вывозят свои капиталы, семьи за границу. И с чем они столкнулись за эти два десятилетия? Первое. Там они никому не нужны, как элита, как правящий слой. Там они не нужны. Там их богатство не нужны, их деньги не нужны. Их миллиарды там не нужны, их нельзя пустить в оборот. Самое большое, что они могут иметь, это какой-нибудь отель, там вилла на берегу моря.
Вот, яхту.
Да, яхту, да, там, либо вот клуб. Вот обратите внимание, Абрамович считается чуть ли не самым богатым человеком в Великобритании, при том, при всем, что ему не позволено владеть никакой международной корпорацией, никаким таким солидным бизнесом. Вот. То есть в денежном отношении они там никто. В элитарном отношении там никто. Они не рукопожатные, они не приняты в элиту. Но самое главное, что многие из них понимают в последнее время, что да, а элита и правящим слоем, они могут быть только в России. Значит, их жизненный интерес, их шкурный интерес в том, чтобы все-таки сохранить Россию, сохранить ее суверенитет. Но вот в самое последнее время, что они поняли, и особенно это было понятно во время войны, так сказать, с Грузией, за Осетией, что если будет потерян суверенитет России, то они потеряют все, что они имеют там. Прежде всего, во всех этих офшорах и прочее известно, как нажиты эти миллиарды и сотни миллионов. Они нажиты такими способами, за которые по американским законам сажают на пожизненные сроки только за неуплату налогов. Кроме того, как известно, при первоначальном накоплении капитала эти миллиарды можно было нажить только преступными всякими действиями, помимо неуплаты налогов, в том числе убийствами. И это тоже там известно. То есть, если Россия потеряет свой суверенитет, если рухнет российское государство, то большинству из них не только грозит, что они лишатся своего состояния, но они, в общем-то, будут посажены на десятилетия по американским же законам в тюрьмы. Мы видим, что Америка уже апробирует вот распространение своего права на решение международных и всемирных проблем. А более того, последние события, начиная с Ирака, показывают, что высшую нашу политическую элиту просто могут даже лишить жизни, а не только свободы там и посадить в тюрьму, если Россия потеряет свой суверенитет. И сейчас настал такой точка исторического выбора, когда кто-то из правящей элиты должен понять, что для самосохранения, для собственных шкурных интересов необходимо сейчас пойти на реформы, которые усилили бы Россию, прекратили бы распад России, гарантировали бы ее суверенитет, а значит и их жизненные интересы. Будет ли это, скажем, Путин, который может действительно на сегодняшний момент, он еще имеет шансы стать как бы новым Путиным, лидером как бы национального возрождения. Если он не будет, то, значит, кто-то появится другой, который сметет просто, который на волне вот национального социального протеста, который сейчас все больше и больше зреет, придет к власти и вынужден будет ради самосохранения взять курс на возрождение и усиление России.
И в завершении разговора у меня такой важный вопрос. Вот церковь и власть – это корневая проблема всех веков русской истории. Период симфонии, к сожалению, закончен, но попыток создать такую симфонию между церковью и властью. Сегодня мы наблюдаем как бы два взаимоисключающих отношения власти к церкви. Разумные люди, люди вменяемые, церковь пытается поддерживать, не всегда афишируя, кстати, свои действия, потому что это не приветствуется либеральной частью нашего руководства. Есть и другая часть, которая организует кампании против церкви. Мы за последние 2-3 года несколько таких кампаний видели. Они инспирируются, оплачиваются, большие деньги на них тратятся. Что будет дальше происходить, на ваш взгляд? И почему такое отношение к церкви мы сегодня наблюдаем?
Ну, церковь выражает и воспитывает дух нации, душу народа. А государство есть его тело. И понятно, что если душа и тело здоровы и возрождаются, то тем самым возрождается национально-государственный организм. Понятно, что и внутри России, а уж тем более вне ее, есть много врагов, которые, как и все предшествующие столетия и десятилетия, стремились разрушить Россию и в этом смысле поразить прежде всего душу нации, русское православие, разрушить его. Понятно, что в каждой такой жизни и в каждом организме есть свои немощи, есть свои недостатки, есть даже свои пороки, есть они и в нашей душе, есть они и в нашем теле, в нашей государственности. Но если мы забудем, что это наше тело и наша государственность, и будем усугублять только недостатки и пороки, и присоединимся к когорте, так сказать, критиков и разрушителей, мы тем самым будем заниматься самоубийством. Вот нужно этот баланс этот видеть и понимать. С одной стороны, излечиваться от недостатков и пороков, но с другой стороны, понимать, что это наши недостатки и пороки, и мы сами с ними разберемся, и мы под видом борьбы с этим пороком ни в коем случае не допустим разрушение церкви и разрушение нашей государственности.
И в завершении разговора, может быть, кто-то из наших радиослушателей захочет приобрести ваши книги, где в Москве или в других городах можно это сделать, может быть, обратиться в издательство. Что, кстати, за издатели, которые занимаются печатанием ваших книг?
Издательство «Традиция». Книги продаются во всех крупных магазинах Москвы. В интернете набрать элементарное название любой книги или мою фамилию, там все книги выскочат. Но особенно меня волнует пятая книга, которую я готовлю к изданию, а именно книга «Истриасовская». Богословская. Книга размышлений, она так и называется «История, вечность и время». Эта книга, в отличие от предыдущих, она как бы более трудна, может быть, для восприятия. Она углублена, она богословская. Поэтому на то, чтобы ее издать, необходим инвестор и спонсор. Издательство вот не решается само пойти на ее издание, потому что издательство стремится не только к тому, чтобы купить свои расходы, но и получить какую-то прибыль. Прибыль, как вы понимаете, на философских, богословских, истриасовских текстах вряд ли можно будет получить. Поэтому вот я надеюсь найти какого-то инвестора или спонсора, который позволил бы мне издать эту книгу.
Ну что ж, будем надеяться, что они появятся, потому что все в руках Божьих. Иногда средств вообще нет на восстановление храма или на печатание какой-то книги или на реставрационные работы. И многие наши радиослушатели, конечно, и сами, может быть, в своей личной судьбе сталкивались с тем, что вдруг происходит самое настоящее чудо, и деньги находятся, и люди, которые могут помочь. И, в общем, если Господу Богу что-то угодно, то помощь приходит всегда. Будем уповать на помощь со стороны Господа и по отношению к каждому из нас, и по отношению к нашей многострадальной Родине. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был философ, богослов Виктор Аксючец. Мы говорили про его новую книгу «Идиократия в России». Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
Спасибо, Господи.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshchenie.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.